«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Гробовой. Здравствуйте.
Необычные люди.
Ощущение хрупкости мира усилилось в последнее время даже для здоровых людей. Стоит ли говорить, насколько труднее тем, кто еще и болеет? И уж предельно сложны ситуации, в которых сегодня оказываются больные дети, тем более дети с онкологическим диагнозом. На семью с таким ребенком болезнь сваливается, как селевый поток, норовя накрыть с головой. Сильные и здоровые люди оказываются один на один с бедой, в которой они не знают, как помочь ребенку. Государство всегда ссылается на недостаток финансирования, да и репутация государства сильно ослаблена, если не сказать больше. И тогда утопающие, согласно известному изречению, берутся за решение проблемы сами, не надеясь, не ожидая, не выпрашивая положенное по закону. Так сложилась судьба Елены Коневой, в чью жизнь однажды постучалась похожая беда. Сразу небольшой спойлер, все закончилось благополучно, и в этом очень большая заслуга семьи. Елена Ивановна умножила свой вклад в борьбу со страшной болезнью тем, что создала общественный благотворительный фонд Help the Children СКД, который помогает многим семьям и их детям бороться, надеяться и побеждать, несмотря ни на что. Сегодня этот необыкновенный человек в студии «Радио Спутник». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Ивановна, прежде чем мы поговорим о фонде, а как он был создан, что делает, кому помог, я хочу, чтобы вы рассказали нашим радиослушателям историю, произошедшую в вашей семье. Она меня очень взволновала.
16 лет назад вот такая вот беда пришла в нашу семью. Действительно, как селевый поток, как вы сказали. Как я всегда говорю, как гром среди ясного неба. Потому что никогда не ждешь. Кажется, что это будет где-то далеко, но не с нами. И поэтому, когда пришла беда, мы даже не знали, что такое лейкемия. Вот. Ну и начали с этим жить, учить, смотреть, звонить по всем врачам. И в Москву, и в Германию, и в Италию. То есть у нас такое было, знаете, как сейчас я вижу родителей, которые мечутся. Вот так же и с нами случилось. И мы попали в Германию, униклиника города Мюнстера. Год мы лечились в Германии безвыездно. И, вы знаете, это такой был стресс, даже при наличии, когда ты понимаешь, что ты должен все внимание отдать ребенку, даже при наличии средств, возможностей, это было очень тяжело. А когда я сейчас смотрю на родителей, у которых ни средств, ни возможностей, то понимаю, насколько им сложно, когда каждую ампулу они вынуждены бегать где-то искать.
И совершенно необыкновенная история произошла с вашим донором.
Да, с донором. Я 10 лет, работая, для меня важно было отработать. Какой-то страх был у меня, что опасность возврата болезни, может быть. 10 лет не дают нам, не давали возможности встретиться. Это закон так в Германии. Через 10 лет дали адрес, я попросила. Я написала это письмо, которое я 10 лет писала у себя в голове, у себя в сердце, в душе. И она откликнулась, и мы поехали в Лондон. Это вообще потрясающая история была. Мы
я читал, как это было. Да. После короткого звонка в середине рабочего дня Джейн рухнула в кресло и разрыдалась. Ей сообщили, что пациент, чьим донором она стала 10 лет назад, жив и хочет с ней познакомиться.
Да. И мы приехали, нам тогда помог хорошо с визами, потому что у Руслана, допустим, был отказ. И вот хочу, кстати, пользуясь случаем, сказать, что Робин Уорд-Смит, недавно мы его потеряли. Это очень светлый человек был, он был послом Великобритании у нас в Кыргызстане.
А потом омбудсменом.
Омбудсменом, да. И вот 20 дней назад, как его не стало. Вот опять же, рак. Мы никто не застрахованы, не знаем, что с нами будет. Вот человек, который столько помогал, столько поддерживал, сам попал вот в эту... Вот в это заболевание и не смог его победить.
Еще одно счастливое совпадение с Джейн Моубрей. Она подошла вашему сыну как донор, но она сделала свой... Но она сдала свой биологический материал в 60 лет, то есть в последний допустимый возраст для этого.
Да, за 4 месяца до 60-летия она... Потом уже ее бы не взяли как донора. То есть мы успели вскочить в последний вагон последнего поезда.
И как прошла ваша встреча?
Из 10 по 8 параметрам она подошла. Это было очень эмоционально. Мы обменялись перед этим фотографиями. И когда мы встретились возле ресторана «Марья Ивановна», Они немножко пораньше с мужем подъехали, и мы вышли из такси, и она вот просто через дорогу перебежала, вот так вот запрыгнула сзади. Ну, не то, что запрыгнула, так вот как бы обхватила, сзади его обхватила с таким возгласом каким-то, знаете, вот прям родные. И сразу мы поняли, что среди нас не будет никаких границ.
Я смотрел фотографии, на них Руслан больше похож на Джейн, чем на вас, или мне показалось.
Да. Это было на самом деле так, потому что пока мы вот в ресторане сидели 6 часов, я на эмоциях, все мы рассказываем, у меня супруг, он такой немногословный, он мне потом говорит, посмотри, она с Русланом-то больше похожа, чем ты. Да, видимо, не зря по 8 параметрам из 10 она подошла.
Ну, Джейн тоже не случайно стала донором.
Да, было очень много вопросов у меня, потому что, знаете, я тоже сказала, что вас побудило прийти и сдать. Она 30 лет назад сдала эти донорские свои
тесты.
Оказывается, у ее подруги умер ребенок, и именно потому, что не смогли найти донора вовремя. И она тогда собрала и сказала, вы можете всех своих подруг, друзей, сказала, вы можете спасти чью-то жизнь. И вот смерть этого ребенка спустя 40 лет была такой возможностью для жизни моего сына.
Конечно, и ваш сын Руслан тоже внес вклад в борьбу с лейкемией. На основе его лечения был разработан новый протокол.
Да, да. Вот даже вот в этой клинике, которая считается самой сильной клиникой в Мюнстер, не в Шарите, допустим, в Берлине, а именно униклиника в Мюнстере. Вообще, я вот лично не знала такого города. Это считается очень сильной. Туда Горбачев в свое время отправлял свою супругу на лечение. И они впервые встретились с таким заболеванием. То есть фактически они лечили его по двум протоколам одновременно. И уже потом они сказали, что был создан на основе лечения нашего сына, без фамилии пациента, был создан новый протокол.
И через 2 года после того звонка, о котором я говорил, Джейн Моубрей прилетела в Кыргызстан. На выходе из аэропорта ее ждал невероятный сюрприз. На стене отображалось огромное фото, на котором были изображены она и семья Руслана, то есть вашего сына, чьим донором она стала. Это вы придумали?
Да, мне так хотелось. Это для них была первая поездка, и когда они сюда ехали, тоже у них очень много было таких людей, которые говорили, куда вы едете, куда-то Кыргызстан, это для них какая-то ассоциация, чуть ли не Афганистан была. В общем-то, они приняли решение, и поговорив с руководством аэропорта Манас, я тогда... Спасибо им огромное, потому что я сказала, говорю, мне так хочется, чтобы они первый свой шаг на земле Кыргызстана запомнили навсегда. И когда они в ночи вышли из этого автобуса и увидели громадный LED-монитор, и там горит вот эта фотография, они потом здесь кого встречали, знакомились, всем рассказывали об этом.
И как все было в Кыргызстане, в Бишкеке?
Им все очень понравилось. Конечно, мы их здесь хороводили по самым лучшим местам. Мы их возили в горы, мы их возили в Джетеогус, в Каракол, на Иссык-Куль. Здесь вот 2 недели мы, в общем-то, были такими...
Одной семьей.
Одной семьей, да. Одной семьей, правильно вы сказали.
Давайте теперь перейдем непосредственно к созданию фонда. Как пришла идея его создания? Вы же сначала помогали онкобольным детям просто как мать, как гражданин.
Да. Мы как бы семьей изначально, потому что, когда мы приехали, нужно было каждую неделю анализы сдавать. Для меня это было так страшно, если честно. Я дневала и ночевала там, в этой больнице, где-то что-то, и сразу же все вопросы. Опять же, Царствие Небесное, Дамирия Мурзаковне, она очень хорошо помогла и вытягивала его уже здесь, и все анализы эти смотрела. Вот, и сначала помогали самостоятельно, а потом, когда супруга, ну, допустим, покупали там машинку стиральную там на 18 килограмм или там холодильник, и у супруга стали спрашивать, ты куда? Профессиональную машинку такую на 8, на 10, на 12, там какие-то килограммы, я уже не помню, он говорит, в онкологию. И стали люди вот так же, зная нашу историю, говорит, ну давай мы тоже поучаствуем. И раз-два поучаствовали, потом он говорит, знаешь, для того, чтобы перед людьми отчитываться... Чтобы
отслеживать
было...
расходование денег и передачу вещей.
Да, и говорит, и нам отчитаться, и вот потом отследить, что проверить, создавая... Нужно создать фонд. Ты потянешь, говорит. Ну, я говорю, конечно, потяну. Для меня было это очень важно. И вот поэтому назвали. Еще, знаете, часто спрашивают, почему фонд Help the Children? Английское название. Вот я сразу хочу сказать, что Может быть, сейчас, спустя 15 лет работы, я бы назвала его там луч света, рука помощи, там, луч надежды. Ну, что-то такое легкое, доступное, понятное. Но когда мы лежали в Германии, я видела, что было очень много спонсоров, которые приходили в тот же фамильный дом, полностью содержали этот фамильный дом рядом с клиникой, много помощи оказывали. И мы вот два раза в год, они на какие-то праздники прям приходили, их встречали, накрывали им там столы, показывали, отчитывались. И почему-то я думала, что такое благое дело, есть больше возможностей. Думаю, я назову фонд. Ну, как бы не я, мы все вместе об этом подумали. Назвали Help the Children. Но для того, чтобы иностранцы начали помогать, потребовалось лет 9, наверное. Для того, чтобы люди поверили, увидели на самом деле такой багаж добрых дел за плечами, чтобы был кредит доверия. Только спустя 9 лет нам стали иностранцы помогать.
Я думаю, здесь не может не прозвучать имя вашего мужа, Алексея Конева. Его роль трудно преуменьшить, говоря о создании и работе фонда. Help the Children СКД. СКД – аббревиатура, это к нему относится?
Да, это компания, на базе которой мы созданы, и все эти годы и юристы, и бухгалтера, и кассиры, и очень долго, наверное, лет 10 точно этот водители были. Это все сотрудники компании СКД, которые, зная нашу историю, фактически они ведут как нагрузку такую волонтерскую. Я в своем фонде тоже волонтер. Я тоже не получаю зарплату, и для меня это важно, и многие люди понимают это, но не получаю, потому что действительно у меня есть такое плечо в лице супруга, и мне не приходится думать о хлебе насущном, потому что я знаю, что он... Даже сотрудник компании, моя исполнительный директор, она получает зарплату от нашей семьи.
Вот вы не получаете зарплату, а на какую сумму вы оказали помощи за 13 лет работы фонда. Назовите, пожалуйста, эту цифру.
Она за 14.
Просто, за 14. Она просто невероятная.
Вот этот год мы еще не просчитывали. Там порядка 194 миллионов и сомов. И знаете, с каждым годом оно все больше и больше сумма. Я помню, когда мы первый год писали письма, ну, допустим, просьбу помощи просишь у людей, говоришь, сколько бы вы ни пожертвовали, 200 сомов или 2000, мы будем вам безмерно благодарны, то сейчас люди приходят, по 100 тысяч передают. Просто пришли, принесли в фонд 100 тысяч. Вот сейчас
это
я буквально...
последний случай.
Да? Да, перед вами, да вот последний случай. Вот видите, 84 тысячи, 84, это вот передали уже не первый раз сомов. И, конечно же, очень хочется, когда мороз вот по коже, когда люди вот так приносят, и так хочется благодарить их всех, вот что-то сделать в ответ. Хотя я понимаю, что они это делают вот под души. Но хочется вот отработать это так чисто, так светло, так хорошо, чтобы не подвести вот этот кредит доверия со стороны нашего народа, со стороны наших партнеров, спонсоров. Поэтому даже когда порой говорят, мне ничего не надо, я все равно высылаю им даже по WhatsApp приходник и говорю, вот такую-то сумму вы даже, говорит, не называйте, я просто имя называю. Я говорю, ну мало ли каких имен. И потом, когда мы вот собирали, допустим, 10 тысяч долларов насобирали, мы прямо отчет и то, что я сделала, перевод, и все суммы, включая там 500 сомов там, или там 500 долларов, долларовый счет отдельно, это отдельно, потом мы суммируем, и вот таким образом.
193 или 194 миллиона сомов, конечно, это очень много. Елена Ивановна, у вас столько различных программ, которые работают с детьми. Хочется, чтобы вы о них побольше сказали. Поэтому для краткости я их буду просто называть, а вы расшифровывайте, хорошо?
Угу.
Программа «Луч надежды».
«Луч надежды» – это, знаете, это организация мероприятий по сбору средств на лечение. Там сложные операции за границей для наших детей, которые не имеют возможности здесь провести, не делают такие операции. Приобретение лекарственных препаратов, там донорской крови. Мы вот много-много лет закупали, прямо на центр переливания переводили там 50-100 тысяч сомов. Писали для детей детской онкологии, для детей гематологии. Сейчас мы вот также заключили договор на Ошскую детскую межобластную клиническую больницу, туда кровь переводим.
С Ошской детской межобластной клинической больницей, да. У вас особое отношение?
Да. Да, мы туда прилетаем, нас опять же поддерживают наши авиапартнеры, мы их называем «Крылья добра». По 200-300 килограмм нам бесплатно перевозят эту помощь туда в Ош. Вот.
Программа «Открытый мир».
Открытый мир – это организация проведения различных благотворительных акций, праздников, спектаклей для детей, которые находятся на лечении в отделении, проведение концертов, гольф-турниров, аукционов, лотерей, музыкальных вечеров для сбора средств. Сейчас уже и шахматные турниры мы подключили, и забеги. И вот, вот сейчас у нас буквально, хочу сказать, 23 октября будет конно-спортивное шоу, очень интересное, очень зрелищное. Вот прямо все средства от этого шоу будут направлены на девочку, на одну. Вот такого вот плана.
Это будет на нашем ипподроме?
Это будет конно-спортивной школе внизу, вот где как на Дордо едешь. В общем-то, мы пришли, предложили такое, откликнулись, вот с Ренатом там переговорили, он, вы знаете, как-то, ну вот люди видно, что они вот прям сразу навстречу идут. И девчонок организовала, это будет там зеркальное шоу, красивые будут лошади украшены, наездницы будут красивые, потом будут вот как типа не соревнования, но вот эти все выездки. Будет очень интересно, и мы хотим это сделать, чтобы это было не просто шоу, потом еще у нас будут там всякие аукционы, продажи, вот, ну, сейчас вот продумываем. Будет на нашей странице, на странице фонда, можно будет посмотреть внимательно уже.
Это будет 26 октября.
23 октября, в воскресенье, в 11:30, поэтому будем продавать билеты. Родственники РКИМ будут сами тоже помогать нам, у них прям уже есть футболки, и мы вот все вместе будем, все сотрудники будем тоже стоять, помогать, волонтеров привлекаем. Вот такая вот программа «Открытый мир».
А как в программе «Открытый мир» работают гольф-турниры, которые организовываются по вашей просьбе? Их было уже, кажется, 15, да? 16?
Было 16, но из них 13 гольф-турниров были наши, потому что там Кумтор проводил самостоятельно, он нам деньги передавал, 3 турнира они. Наши гольф-турниры, опять же история Эд Майлз, его сын Тревел Майлз.
И жена Ольга.
Они потеряли сына тоже порядка, наверное, 18, по-моему, лет назад. И они каждый год в память о сыне проводили вот такой турнир. А деньги они передавали, ну вот, в детские дома, оказывали помощь. А когда мы познакомились с ними, они узнали нашу историю, потом уже увидели сына, он стал играть в гольф. И было принято решение, что совместное такое, что, проводя вот такой турнир, деньги будут передаваться в наш фонд.
А что это был за благотворительный бал «Маскарад» совместно с Международным женским клубом?
С Международным женским клубом так получилось, что женщины, это супруги, здесь, допустим, вот тогда была президент этого клуба, была она выборочная роль, получается, должность, она там, по-моему, по году они. И вот Зейнеп Кабанбай, они пришли в офис к супругу, к моему, просили на свое мероприятие годовой сертификат в гольф-клуб, чтобы его продать и деньги, ну, на свое мероприятие. А он сначала не понял, говорит, а у нас благотворительный фонд есть. Вот, и когда мы с ними познакомились, они узнали нашу историю, они говорят, ну, мы им выделил супруг от федерации вот такой вот годовой сертификат, они продали его, по-моему, за $2000, вот. Но когда они со мной познакомились, они говорят, давайте на будущий год с вами проведем это мероприятие. И вот мы провели, тоже было очень много наших друзей, сами мы посетили. И вот тоже тогда мы собрали $35,000, и EBRD выделил нам $25,000, ну, то есть, как это, 35 тысяч по тем деньгам было. И вот тогда вот эту сумму мы объединили и прям расписали. Вот и уже сколько лет мы эти целевые деньги, мы полностью это кровь покупаем на эти деньги. Кровь и еще там вот эти портсистемы, которые я думаю,
мы о них
еще
позже
будет.
Скажем, да. Приятно было узнать, что храм святого праведного Иоанна Кронштадтского, расположенный в селе Манас, пожертвовал 416 тысяч сумму.
Да. Да, так получилось, что собирались средства, они собирались в России, и вообще они собирались изначально, хочу сказать, что, ну, как бы в помощь храму. Но так получилось, что было принято решение, я даже не оспариваю его и не лезу туда, почему оно так было принято. Но эти деньги было принято передать нам. Мы эти деньги разделили пополам, и купили прикроватные мониторы и лекарства на два отделения. Одно отделение онкологии, другое гематологии. И когда мы это все передавали, я пригласила отца Андрея, чтобы он сам своими руками эту помощь передал. Чтобы они прочувствовали, что это не просто вот так деньги ушли, а это теперь это оборудование, которое спасает детские жизни, фиксирует все показатели крови, уровень кислорода в крови, сердцебиение, давление. То есть это очень нужно, все очень важно. Эти прикроватные мониторы и инфузоматы.
А вот музыкальные вечера с красивым и загадочным названием «Три метра над уровнем неба».
Ой, «Три метра над уровнем неба» — это очень интересно. Вы знаете, это Асхат Сейдбеков, он, это наши байкеры, которые вот вышли к нам сами с оказанием помощи и говорят, давайте проведем аукцион байкеров.
Клуб «Перцы», по-моему.
Да. Сейчас я, когда где-то, если еду по дороге, и где-то останавливаются рядом байкеры на светофоре, я, знаете, такая в окошко выглядываю, думаю, может быть, это наши, может быть, я их знаю. Вот, очень интересные ребята, все такие креативные, столько много делают. И я думаю, как это аукцион байкеров? И байкеры выходят, продают себя. То есть собирается тусовка, они приглашают много народу, и потом ребята выезжают на байках, вот так прям по центру, там в Перцах, и рассказывает каждый о себе. Я такой-то, такой-то, жизненное кредо такое, там увлекаюсь психологией, там, так, и вот там первичная цена 2000 долларов, ой, 2000 сомов. И вот ты покупаешь байкера, такой аукцион проходит, и вот сколько там, допустим, 16 байкеров, или там 10 байкеров, они обязательно должны быть неженаты. Вот, потом идет романтический ужин с этим байкером, получается. Я первый год была так это с юмором, так интересно. Для меня очень важно, когда мы проводим вот эти моменты, чтобы тоже это было не тяжело, чтобы не давить на людей, потому что я не хочу, чтобы меня боялись. Вот, и я вот увидела, как они это тоже проводят, это было мне по душе. И первый год, если честно, я так хотела тоже вот, попала вот под эту атмосферу, хотела купить байкера. Потом думаю, ну, Конева скажет вообще, еще и сама байкера купила при наличии мужа. Вот, а когда я увидела, что там все целомудренно, да,
целомудренно.
Вот, то есть все, кто купил, потом собираются вместе, то есть не по одному, а прямо они потом делают такую общую поездку, вот так вдоль гор едут, это где-то так часовая поездка. И потом все вместе приезжают куда-то в кафе. Ну, это так интересно все.
Действительно и интересно. Вот... И эти деньги были переданы вам тоже?
Да, были переданы нам. Мы, по-моему, 4 мероприятия таких провели. Вот я, когда мы вот это проводим, потом я все, что мы покупаем, я озвучиваю, делаю отчет, даже приглашаю, чтобы это тоже был представитель. И обязательно их отмечаем. Были моменты даже, что я заказывала такие пироженки, на каждом кусочке было написано «спасибо». И вот с отчетом, когда я пришла, всем байкерам, которые участвовали, я всем вот такие пироженки подарила.
Елена Ивановна, вот вы так много всего напридумывали, сейчас оттолкнусь от ваших слов, чтобы не было тяжело, вы сказали. Следующая программа «Улыбка». Это о чем?
Улыбка, это, знаете, это то, что я прочувствовала на себе, как это важно, как это нужно, потому что, когда болеют взрослые вот таким страшным диагнозом, их нельзя ничем отвлечь. Это может быть даже если какое-то вот, на какие-то доли секунды они могут забыться, потому что всегда взрослый человек понимает, насколько это опасно, насколько это страшно, и он всегда вот под этим таким грузом ходит,
это как, такая уже
как дамоклов меч.
Стигма,
да,
такая.
Вы знаете, а дети, они, когда отступает боль, они радуются, они смеются, они радуются подаркам, они радуются клоунам. И вообще это то, что я увидела в Германии, это как штатные единицы в клинике были. И я увидела, как это работает, поэтому, когда мы сюда приехали, первое, что мы сделали, это мы создали вот такую помощь «Доктор-клоун». Мы ездили сами в Москву, есть центр Седова, где идет обучение. Это не просто клоуны пришли там с цирка, да, здесь идет обучение как реабилитация. То есть наш клоун не подойдет к ребенку, мы делаем уколы радости. Первое время, когда мы еще не обучались, клоуны приходили, каждому подарок делали. А потом нам, когда уже в Москве сказали, что клоун должен сам приниматься как подарок. И эта программа работает, и она очень нужна и важная. И даже такие клоуны у нас, даже мамы смеются.
Уточню,
вот поэтому это очень важно.
Уточню, Константин Седов – это художественный руководитель больничных клоунов в Москве, верно?
Да, да.
А эта работа всегда в паре?
Да, да, должен быть мальчик, девочка, обязательно должны быть носы. Что он сказал, это обязательно должны быть носы.
И это в основном импровизация?
Да. Ну, то, что я видела, допустим, как работают вот маленькие дети вот в той же Германии, да, элементарно то, что мы переняли как опыт, вот наш человек в гематологии, она знает, когда у наших детей день рождения, и мы покупаем маленькие подарки, или нам приносят игрушки мелкие, мы зажигаем свечку музыкальную, подходим там к этому ребенку, маленький подарок, вот эту свечку похлопали, песенку спели, это уже поднимает настроение, то есть и вот такие вот тоже вещи происходят.
А вот в этой программе улыбка упомянута канистерапия. А можно о канистерапии подробнее? Я думаю, что, как и я, многие радиослушатели впервые услышали это слово.
Ну да, как, знаете, ипотерапия бывает, да, вот на лошадях. А это канистерапия, это общение с собаками. Я сама вот страшная собачница с детства, и до сих пор у меня собаки в семье, у нас дома, все мы любим. И мы в летний период, у нас есть организация девочки, она никак не оформлена. Но вот девочки, которые любят животных, там, знаете, от баллонки до какого-то там бульдога, дога здорового, вот, они приходят к нам в больницу и проводят вот такие различные выступления, когда хозяйки с животными, с собаками, они выполняют какие-то упражнения, вместе наряжены в одну одежду, потом они делают какие-то, допустим, вальсы, танцуют с собаками. И вы знаете, был один раз момент такой, когда в онкологии это проходило на улице, и ребята, ну, такие, ну, лет по 25, они остановились и смотрели тоже с удовольствием вот эти шоу. И я потом подошла, я прямо сделала запись, я сказала, вам понравилось? Они говорят, нам очень понравилось. Я говорю, а вот смотрите, я хотела бы сказать, смотрите, на одной площадке там и пудель, и бульдог, и колли, и там каких животных только не было. То есть вот и по размеру, и по разным породам, я говорю, вот нам бы научиться людям на одной площадке работать, как они дружно работают. Посмотрите, я говорю, и делают одно такое благое, хорошее дело. Я говорю, вот нам бы людям смотреть на это и учиться у животных у наших. Как дружить?
А еще при онкологии крайне необходима психологическая помощь. Вот вы рассказывали, как себя ведут взрослые. Есть у вас такая программа?
Да, мы в 2008 году первый был проект по созданию центра психологической реабилитации в рамках самой больницы. Это был проект на 10 тысяч долларов, кыргызско-швейцарский у нас был. Мы выиграли тогда. Это он был единственный на такую тематику в Кыргызстане. И спустя 4 года мы выиграли канадский грант, но уже в отделении гематологии. Нам выделили для этого центра кабинеты. По 10 тысяч долларов было у нас. Мы годовой проект этот провели и поняли, как это важно. Ну, как поняли, я это видела. Я тоже была той мамой, которой необходима была помощь. Но бывают мамы такие, знаете, сильные. Бывают мамы, которые плачут при детях. Это ни в коем случае нельзя. Некоторые истерики происходят. Ну, это, знаете, это надо научить этих мам. Надо рассказать, научить, поддержать. Порой я сама была той мамой в той же Германии, когда у нас сыновья лежали рядом. Ни она, ни я не знали общего языка. То есть она немецкий, я русский. Но был такой момент, когда я зашла в палату. Она вышла из палаты, и в коридоре, видимо, ей что-то сказали. Она такая маленькая была, немка. И она так плакала в коридоре. И я поняла, что ей не надо сейчас ничего говорить, я ее просто вот так вот в охапку взяла, я ее обняла, и она плачет так в меня, и я ей говорю, все будет хорошо, я ей на русском, она мне что-то там на немецком, и вот в тот момент просто ей надо было ее обнять. А у нас, когда еще ты, мы обнимем, мы поможем. У нас вот Айжамал Искандеровна, вот умничка, так горит своей работой. Она ей поможет.
Она психолог.
Да, она и психолог. Когда я ее принимала, я ей очень много страшных вещей рассказывала. Как бы ее там пугало, говорила, это очень страшно, это больно, это тяжело. То есть она прошла отбор такой, она сказала, я смогу, я хочу. То есть психологов много, не каждый может быть психологом именно в онкологии. И когда научишь родителей, вы знаете, они когда заходят вот в этот центр, дверь закрывают, и, как вот наши психологи говорят, мы, говорит, видим, даже мышцы лица расслабляются. То есть они чувствуют себя здесь, они рассказывают такие вещи, как я всегда говорю, как в храме перед батюшкой. Вот здесь уже такой кредит доверия, ну и мы, конечно, очень хорошо помогаем в этом плане.
Согласно отчету, посильную помощь фонду оказывает посольство России.
Да, у нас много было посольств, которые с нами сотрудничали. Российское посольство нам оказывало помощь. Они по Восточно-Сибирскому соглашению в Новосибирске нашего врача принимали бесплатно. То есть врачи с России приезжали в Новосибирск, проходили обучение, они даже оплачивали это обучение. А наш врач с Ошской детской больницы, он проходил это обучение бесплатно. Ну и мы также выходили на военную базу нашу здесь.
Да, она была упомянута в вашем отчете в рамках проекта «Мечты сбываются».
Да, да, да. Вот, ну, в силу того, что наши дети не будут служить в армии, это было очень интересно. Я уже потом, мы же с ними это ходили, смотрели все это. Надо сказать, так подготовились прямо серьезно. Каждое подразделение все рассказали, дали потрогать, там, я не знаю, вертолет. Я никогда не думала, что бывают такие большие вертолеты там на 12, на 15 человек. Мы сами с удовольствием все это посмотрели. Вот это тоже была поддержка. И потом с посольства вот мы ездили в ОШ, я приглашала. Уже стали мы не просто партнерами, уже стали друзьями. Вот Оксану Борисовну я приглашала, она поддержала. И там девочку, посольство подключилось, и девочку США забрали в Москву и сделали ей там пересадку. Сама Оксана даже, она договорилась с друзьями, чтобы ее друзья прописали у себя. То есть вот каждый, кто приходит на наш путь, обязательно вносит какую-то лепту. Турецкое посольство, они в свое время, 5 лет назад, 5 квот дарили нам. Я до последнего думала, что это какая-нибудь квоты какие-нибудь выходного дня, там на неделю приехали, там погуляли. А когда я узнала, что это на самом деле на лечение наших детей, это вот для фонда это такой был. Ну и, конечно, Робин Уорд-Смит, когда он проводил вот этот к 25-летию дипломатических отношений в Кыргызстане, они сделали, в общем-то, видимо, какая-то субсидия была, потому что посольства не имеют права заниматься благотворительностью, они этого не делают. Это вот каждый человек, когда на своем месте, если он что-то хочет, то он может, конечно, объединить людей. Там же есть супруги дипломатов, жены. То есть вот так вот собираются люди, которые неравнодушные, которые хотели бы помочь. И когда мы все вместе, то мы делаем одно большое общее дело. Иранское посольство тоже у нас было. Есть опыт.
Я присутствовал на вашей акции «Международный день улыбки» в Национальном центре материнства и детства. И услышал, как врач сказала, обращаясь к вам, что они продолжат устанавливать детям порт-системы. Это та самая медицинская технология, что была внедрена при помощи Московского онкоцентра имени Блохина при содействии вашего фонда. А чем они хороши, эти порт-системы?
Порт-системы, это, знаете, это я почему знаю, что это такое, хотя я не медик. Просто такая порт-система была установлена у моего сына, когда мы лечились. И я знаю, как это облегчает жизнь. Это, допустим, не горят вены у детей. У нас делают подключичные катетеры. Бывает так, что они, когда дети во сне спят, они выпадают. Меньше возможности инфицирования получается. И сразу же все вот эти процедуры, это и химиотерапия, и взятие крови, это все идет через портсистему, которая вшивается под кожу. То есть она там плотно закрыта, и ребенок может спать спокойно.
На груди.
Да, может принимать душ, вставляется игла Губера. Мы это все закупили. Этот проект нам обошелся 18 тысяч евро. Мы закупили 40 портсистем, проводили переговоры с клиникой Блохина. Все это длилось достаточно долго.
Московская клиника.
Да, огромное спасибо, конечно. Это вот 18 тысяч евро, это ЭБРД, которые выделяли вот эту сумму. Мы им озвучили. У них тоже там обязательно нужно отчитаться. Но в связи с тем, что у нас и сменился и министр здравоохранения, и детское отделение со взрослой больницы перевели в детский центр, это все очень долго длилось, потом переговоры, чтобы это был врач действительно сюда приехал к нам. Они пошли навстречу, они ждали, то есть мы больше года этот отчет длился. Конечно же, спасибо за понимание, мы отчитались, показали, то есть вот такое доброе дело. И для меня важно было, чтобы не один врач уехал туда, так бы было проще. А именно врач, которая могла приехать сюда, посмотреть наши условия и адаптированно уже в наших условиях установить эти портсистемы и научить не одного врача, а поставить у стола трех врачей.
Это было сделано.
Да, первый день вообще было больше врачей, но потом как бы на следующий день она сказала, когда так много, то есть нам надо конкретно, кто будет этим заниматься. Вот там двоих врачей поставили и уже с ними вели вот это обучение.
Говорят, что нас меняет все, что нас окружает, все, чем мы занимаемся. Лена Ивановна, как изменила вас работа, связанная с фондом, если изменила?
О, изменила, конечно, очень изменила. Во-первых, я стала, знаете, более открытой, потому что раньше как-то мы жили в комфорте. В каком? Ну, в каком комфорте? Нет. В относительном комфорте. В каком плане? Ты общался с теми людьми, кого ты любил, кто к тебе там относился хорошо или кому ты хорошо относился. То ты мог выбирать там вот этих людей. Потом, если раньше, до того, как сын заболел, какие-то были проблемы, ну, как бы, знаете, до этого у меня папа болел 3,5 года, у меня свои счеты с онкологией. И я уже тогда понимала, насколько в жизни надо, ну, как бы на чашу весов ставить настоящие проблемы или то, что мы сами себе надумываем. Я всегда говорю, мы сами создадим себе бурю в стакане воды, а потом переживаем. То есть 3,5 года папа боролся, потом папа ушел в 2006 году, сразу через 4 месяца сын заболел. Мне сейчас очень, меня тяжело чем-то расстроить. Я всегда говорю, и всем, когда желаю и поздравляю с днем рождения, я говорю, чтобы все такого настоящего счастья, здорового долголетия, и чтобы самое большое счастье, это когда все родные и близкие рядом, живые и здоровые. Поэтому, когда мне иной раз говорят, не расстраивайся, я говорю, все, я счастлива, и порой люди, когда, знаете, начинают в какое-то уныние впадать, я говорю, не гневите Бога. Я вот в этом плане знаю, что такое настоящая беда. И порой, когда приходят к нам, так вот со мной пообщаются и говорят, ой, а на самом деле у меня проблем-то нет. Но я стала с людьми более открыта. Для меня первое время было тяжело выйти к людям, рассказать. И собирать деньги было тяжело, мне было стыдно. И это такая ломка была у меня. И я сначала, когда вот открытие делали, я думала, что, ну, я расскажу не свою историю, а как будто там я видела ребенка, который болел. А потом поняла, что когда ты идешь к людям и просишь помощи, ты должен быть предельно искренен. И для того, чтобы вот добиться этой искренности и помощи, ты должен быть сам открытый. Поэтому я спросила у сына, мы с мужем посоветовались, мы у него спросили, можем ли мы рассказать о том, что ты... Потому что, ну, он уже был достаточно взрослый. Он сказал, конечно, можете. И он сам многие годы, пока он здесь был, он проводил и акции, и активно участвовал в работе фонда как волонтер.
В заключение нашего разговора я хочу прочесть стихи из вашего журнала отчета, если вы позволите.
Да, эти стихи нам подарили. Это для нас специально написали.
«Слеза упала на ладонь». Душа разорвана на части, сжигает пламенем огонь мосты в страну с названием счастье. Стреляет в детские сердца диагноз страшным приговором, и снова битва без конца за жизнь, подаренную Богом. Пусть детский смех не замолкает, счастливой жизни хоровод. Судьба воздаст тем, кто спасает, кто верит, борется и ждет. Хвала сердцам неустающим, дарите любовь, творить добро, своих позиций не сдающих. Да будет жизнь, да сгинет зло. Глядят с мольбой глаза детей, глядят с надеждой и верой в неравнодушных тех людей, как в ангелов в халатах белых. Ведут сражения до конца те ангелы назло печалям. За жизнь, за детские сердца, за сказки, что не дочитали. Даря души свою частицу, свет, исцеляющий недуг, ты словно отпускаешь птицу, страданий разрывая круг. Лина Ивановна, спасибо за рассказ, спасибо, что разрываете круг страданий.
Вам огромное спасибо, что пригласили меня и дали возможность рассказать о той деятельности, которую, о той борьбе 15-летней, которую мы ведем уже долгие годы с нашим народом, с нашим народом.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Необычные люди» с вами были президент общественного благотворительного фонда «Help the Children» СКД Елена Конева и я, Владимир Грибовой. До свидания.